Насадка. Насадкой называется все то, что для приманки рыбы насаживается на острый конец крючка, который, если насадка велика, прячется в ней весь. Исчисляя многоразличные виды и роды насадок, я скажу об уменье насаживать, ибо оно также разнообразно. Можно сделать одно общее правило. Жало крючка должно быть так скрыто в насадке, чтоб его не было видно глазами и слышно осязанием, чтобы оно не укололо рта рыбы при самом первом ее прикосновении, но чтоб в то же время выход жала был свободен, и чтоб при подсечке или собственном движении рыбы, которая, взявши в рот насадку, иногда вдруг бросается в сторону, жало мгновенно высовывалась и впивалась во внутренней части рта рыбы. Первое. Самое обыкновенное, везде находимое в навозе весной, летом, осенью, употребляемое всеми насадка, есть красный навозный червь, называемый в низовых губерниях глистою. Только в середине лета рыба берет на него не так охотно. На него клюют все породы рыб, кроме жереха и щуки, но и те иногда изволят им лакомиться, а особенно щука. Разумеется, на навозного червячка по его мелкости обыкновенно берет мелкая и средняя рыба, но иногда хватает и крупные. Красного червяка надобно насаживать, впуская жало в его голову. Иногда можно насаживать из хвоста, если мелкая рыба беспрестанно отрывает только один хвостик. Особенно выгоден этот способ насадки при уженье ершей. Жало крючка скрывается тогда в голове червяка. Весь крючок должен быть в нем скрыт. Всего лучше, чтобы головка держалась на привязке лесы или на плечиках крючка, середина скрывала в себе крючок и жало, а хвост изгибался на свободе. Таким образом, червяк, нигде по бокам не прорванный, будет довольно долго жив и сохранит свой натуральный вид. И то, и другое очень важно для приманки рыбы. Она весьма охотно хватает за длинный хвостик, но для мелкой рыбы, особенно для плотвы, такая насадка неудобна. Рыба схватит за длинный конец и на плавок утащит. Рыбак дернет, и пол червяка безвредно останется во рту рыбы. Разумеется, чем меньше удочка, тем меньше насаживается червяк. Для большой рыбы на один и тот же крючок насаживают по нескольку навозных червей, даже по десятку и более, прокалывая их поперек и спрятав жало в одном из червей. Это называется удить на кучу глист. Второе. Земляной червь фигуры совершенно сходны с червяком навозным. Он длиною бывает вершка в 3 и даже 4, а толщиною почти в мизинец. Цвета бледно-коричневого, самые же крупные – коричневого. Земляные черви насаживаются не совсем так, как навозные. Насадка делается двумя способами. Или проколоть червяка пониже головы пальца на 1.5, весь крючок поместить в остальной его части, а плечики крючка спрятать в скважине, или насаживать с хвоста, отступя пальца на 2 и более, острый конец крючка скрыть в голове червяка, который будет несколько висеть, а тупой в его середине. Многие предпочитают второй способ, утверждая, что рыба охотнее берет червяка с головы. Но я не могу вполне с этим согласиться. По моему замечанию, мелкая рыба жаднее берет червяка с хвостика, а крупная, особенно окунь, как случится, и всего чаще поперек. Этой породы червей я не видывал в Оренбургской губернии. А здесь, около Москвы, их очень много. Удочки надобно употреблять самого большого размера. язи, головли, лени и особенно окуни берут на этого червя очень хорошо. Он имеет и ту выгоду, что мелкая рыба его не трогает. Есть еще глиста или червяк тоже земляной. Он отличается от обеих пород червей, сейчас описанных. Он белесоват, очень длинен, но не толст. Тело его прахово и легко рвется. Он пригоден для насадки средних удочек. Обе породы земляных червей не живут в навозе, а в земле. Вторых можно везде найти, а первых иногда очень трудно. В сухое время они уходят глубоко в землю и только после дождя вылезают наружу, особенно ночью. Любимое их место пребывания – рыхлые гряды в огороде. Там после дождя можно запастись ими надолго. Но для сбережения надобно держать их в большом глиняном горшке, засыпав сверху вершка на два обыкновенной землей. Горшок должно ставить в подвал и на уженье брать червей понемногу. Таким образом, можно сохранять их несколько дней, даже неделю в сильные жары. Третье. В Москве-реке, в речках, в нее впадающих и в заливаемых ею озерах, водится маленький червячок, называемый мотыль. Вероятно, от того, что, состоя весь из крошечных суставов, он мотается во все стороны. Насаживать его очень хлопотно, ибо как скоро вы его проколите, то из него вытечет красная влага и останется одна прозрачная кожица. Несмотря на то, туземные рыбаки умудряются насаживать мотылей на маленькие удочки, прокалывая двух или трех поперек. В четвертом искусно прячут жало. Всякая мелкая рыба клюет на них очень охотно именно летом, когда плохо берет на червяка навозного, но возня с ними очень скучна. Четвертое. Есть еще довольно большой, толщиною в палец, длиною в вершок, с красною, жесткою головою, белый червь. В Симбирской губернии, называемый сальником, а около Москвы, бог знает почему, угрем. Это гусеница навозного жука. Он насаживается точно так же, только всегда с головы, как и обыкновенный червь, с тою разницею, что находящуюся в нижней его части черную дрянь надобно слегка выдавить и червяка сполоснуть, а не то он в воде скоро весь посинеет и даже почернеет. На него охотно берут крупные язи, окуни, особенно головли. Мелких же сальников, называемых у нас молошниками, насаживают, не выдавливая. Все породы червей надобно сберегать в ящичках, деревянных или металлических, которые бы плотно задвигались и были наполнены землею, всегда влажною. Излишняя мокрота и сухость равно им вредны. Всего лучше такие ящички после ужения ставить на погребницу или в другое сырое и прохладное место. Пятое. Раки составляют во всякое время отличную насадку и приманку для рыбы в тех водах, где они водятся. В водах же, где их нет, рыба на них не берет, но, вероятно, можно приучить. Обыкновенно употребляют облупленные, сырые раковые шейки, но можно употреблять и внутренние стороны рака, и его клещенки. Жаль только, что эту превосходную насадку немилосердно треплет плотва. И где ее очень много, там она выведет из терпенья всякого терпеливого рыбака. Можно удить и наваренных раков. Рыба берет на них хуже, но плотва не станет так сильно трепать и раздергивать эту насадку. Самый же лакомый кусок, на который с жадностью бросается всякая крупная рыба, есть рак ленючий. Всем известно, что раки линяют, то есть переменяют свою скорлупу, летом в июне и в июле месяцы. Не утверждаю, но мне сказывали, что в иных местах раки линяют два раза в год. Это время их болезней, и потому они сидят в норах, откуда надобно вытаскивать их руками. Ленючий рак тогда готов для насадки, когда можно с него и со всех его частей, даже с ножек, слупить осторожно старую жесткую скорлупу. Под нею останется тонкая молодая кожица, и он сделается так нежен и мягок, что самого огромного рака может заглотать и ясь, и головль, и линь, у которого рот очень мал относительно его величины. Все роды больших рыб, не исключая и хищных, до невероятности жадны до ленючего рака. Он насаживается целый, исключая клешни, которые составляют особую лакомую насадку. Сначала крючок продевается сквозь середину шейки, начиная с ее конца вдоль по кишечному каналу и вынимается вон внизу, возле первых двух ножек, так что шейка остается продета поводком. Отступя на полпальца, крючок снова впускается весь во внутренность рака, и жало его выходит несколько наружу возле рачьих глаз. Поводок легонько выправляется, и рак получает свою естественную длину и фигуру. Эту насадку надобно делать очень искусно. Если вы прорвете где-нибудь молодую кожу, и жидкая внутренность рака выйдет наружу, то жадная и дерзкая плотва сейчас начнет щипать за прорванное место и совершенно испортит вашу насадку. Клещенки или клешни у крупных раков отрывают у самого туловища во всю их длину, не повредив нигде ни маленького кончика. Очищают от старой кожи и также осторожно насаживают с верхнего узкого конца на крючок, который прячется в самой клешне при ее раздвоении. Она расправляется на поводке и имеет вид вытянутой длинной женской перчатки. На нее очень жадно берет рыба средней величины и даже крупная. Если ленючий рак уже прорван, то можно насаживать его по частям, то есть шейку особо, туловище разрезать вдоль пополам и каждую половинку употреблять также особо, наблюдая при насадке общее правило. Эти половинки рачьего туловища покрыты с внутренней стороны каким-то мохом. Большие окуни жадно берут на них. Уженье на такую насадку называется уженьем на рачий мошок. Все раковые насадки надобно часто вынимать и осматривать, если наплавок несовершенно спокоен. Они легко портятся от прикосновения мелкой рыбы, то есть жало крючка высовывается наружу. Раков всего лучше иметь живых, но как это не всегда возможно, впрочем, раки живут без воды дни два и три, то надобно очистить шейки и сохранять их в жаркое время на льду. Шестое. Печеный хлеб и хлебные зерна. Ржаной хлеб, мягкий, умятый руками до степени липкого теста, скатанный несколько кругловатыми шариками, составляет также весьма употребительную насадку, особенно у крестьян, живущих по рекам изобильным рыбой. Величина шариков бывает различна, смотря по величине крючка и рыбы, какую желаешь поймать. От мелкой горошинки до небольшого грецкого ореха. Всего охотнее берет на хлеб плотва, но берет также и всякая другая рыба, исключая пород хищных, также ершей и гольцов. Хлебная насадка, кроме удобства ее приготовления, имеет две выгоды. А. Клев на нее вернее, ибо круглый кусочек хлеба нельзя таскать с места на место безнаказанно, как это часто делает рыба с хвостом насаженного червяка. И Б. От вас зависит, насадив большой кусочек хлеба, величиной с грецкий небольшой орех, защитить тем самым себя от дерганья мелкой рыбы и ждать спокойно крупной, чего нельзя сделать ни с шейкой, ни ленючего рака, ни с червяком. Можно удить на ситный и белый хлеб, но ржаной более имеет запаха, и рыба охотнее берет на него. Хлебные зерна овса, ячменя, гороха, а всего лучше пшеницы употребляются предварительно распаренные в горячей воде, отчего они делаются крупными, мягкими и удобными для протыкания жалом крючка. Насаживают по одному зерну, по два и по три, смотря по их мягкости, величине и по рыбе. Тут особенно надобно наблюдать, чтобы острие крючка выходило свободно. На зерна преимущественно ловится рыба, заранее прикормленная. Рыба берет всякое, кроме пород хищных, и даже весьма крупная. Седьмое. Живец, животка или мелкая живая рыбка. На мелкую рыбку берет окунь, щука, шерезпер или жерех, судак и головль. На рыбку берет охотно и налим, но только по ночам. На маленькие кусочки изрезанной рыбки поздно осенью клюет плотва красноперка. Рыбку обыкновенно насаживают, впуская в ее спинку острый конец крючка от головки к хвостику. Многие охотники задевают крючком за губу живца и утверждают, что этот способ гораздо лучше, что насаженная таким образом рыбка ходит бойчее, долее живет и лучше приманивает хищную рыбу. Все это отчасти и правда, но не менее правда и то, что рыбка, задетая за губу, часто срывается сама и еще чаще отрывается, если схватит ее не самая крупная хищная рыба и не вдруг всю заглотает. Для насадки употребляются все породы рыб, кроме хищных. В случае крайности можно и их употреблять, разумеется, покуда они очень малы. Пескари же, гольцы и ложки во всех своих возрастах служат превосходными живцами. Мелкую рыбку для насадки надобно сохранять живою, что довольно трудно. Самый простой способ — держать ее в ведре с водою, которую переменять как можно чаще, а всего лучше в маленькой плетеной сажалке, которая может подле вас стоять или плавать в воде, но переносить эту сажалку с места на место неудобно. Восьмое. Кобылки, жуки, мухи. Все роды кобылок употребляются для уженья, от саранчи до кузнечика. Всего охотнее, как мне случалось заметить, берет крупная рыба на большую зеленую кобылку, а средняя и мелкая — на серенькую, очень маленькую. Удить надобно с легким грузилом и не рано, а около полдён, когда рыба гуляет поверху. Можно даже совсем снять грузило и пустить на плавок как можно мельче, иногда вершка в три глубиною, обращая таким образом обыкновенную удочку в наплавную. Все породы насекомых насаживаются одним способом. Крючок впускается в спинку от головки к хвостику. Этот род уженья бывает успешнее в водах чистых и довольно быстро текущих, особенно в реках степных, потому что в степях более водятся кобылки, чем в других местах, и рыба привыкла к ней, часто попадающей в воде. Жуки употребляются для уженья так называемые майские, но в средней полосе России они появляются в июне и держатся до половины июля, и потому напрасно называются майскими. На них берут язи и головли. При насадке их надобно наблюдать, чтобы верхние жесткие крылышки были приподняты, и из-под них торчали их вторые крылья, длинные, мягкие и прозрачные. Некоторые охотники даже отрывают верхние жесткие крылья. Обыкновенно мухи составляют лакомую приманку для мелкой рыбы. Она жадно берет на них с весны до осени, на удочку на плавную или накидную, изредка берет рыба и порядочной величины, а особенно головли. Надобно, чтобы мухи и всякие насекомые, употребляемые для насадки, были свежие, живые, для чего следует их наловить перед самым уженьем и посадить в чистый, сухой стеклянный пузырек, потому что в мокром или имеющем какой-нибудь запах они тотчас перемрут. Можно удить на коромыслов, бабочек, летучих тараканов, одним словом, на всех насекомых и даже на улиток, слизней. Удят также всякую крупную и хищную рыбу на кусочки сырого мяса. Я не употреблял сам, но слыхал, что насаживают крючки зеленью, то есть водяным цветом, когда он сделается довольно густ. За неимением другой насадки случилось мне один раз на рыбной реке Деме в Оренбургской губернии попробовать насадить крючок кишочкой кулика. И рыба брала всякое. Я пробовал тоже раза два в других местах и всегда с успехом. Я ловил мелкую рыбу, потому что удил на тонкие кишочки, а на толстые, может быть, брала бы и крупная рыба. Итак, у нас готовы не только удочки, но и всякая насадка. Надобно выбирать места для уженья.